Николай Марчук. Проект 3. Глава 1. Эпиграф. Некоторые делят людей на хороших и плохих. Я же их делю на туловище и головы. Майор Кутепов, ВА. После 35 успешных ликвидаций был утилизирован вследствие девиантной профдеформации. Любого человека можно найти, как бы хорошо он ни прятался, если приложить нужные усилия, подкрепленные соответствующими материальными возможностями, то найти можно любого. Вопрос только времени и желания. Вот взять, к примеру, меня. Казалось бы, сбежал, так сбежал. Ушел из привычного мира в параллельный мир закрытого сектора, о котором в старом мире знает не так уж и много народу. А на тебе, и тут нашли меня. Да не просто нашли, а активно пытаются обратно вернуть. А я, между прочим, необычный человек. Я как бы ни хрена себе профессионал. 18-летним солдатом-сверхсрочником в Чечне воевал. Потом в правоохранительных органах 20 лет отрубил. Параллельно в секретной правительственной организации наемным киллером подрабатывал. А все равно нашли меня. И вот теперь, чтобы все-таки сбить преследователей с хвоста, мне нужно найти Диму Берегова, профессионала, главу службы безопасности одного из самых влиятельных людей в этом мире. Мало того, Берегов знает, что его будут искать, и у него есть несопоставимые с моими возможности и ресурсы. Зато на моей стороне огромный опыт поиска и выслеживания преступников, а также горячее желание найти Берегова. Дмитрий Берегов – это тот самый человек, который сделал запрос в Старый мир касательно меня и тем самым подставил меня перед проектом, той самой конторой, где я трудился долгие годы палачом на государственной зарплате. И пусть в этом мире я нахожусь сравнительно недолго, у меня здесь нет связей и служебного положения, как в прежнем мире, зато есть нестерпимое желание и злая воля заглянуть в бесстыжие глазенки Берегова. Дело не только в банальной мести, к которой я отношусь довольно прохладно. Дело в том, что Дмитрий — это звено в цепочке, которое ведет ко мне в этом мире. Уберу Диму из цепи, глядишь, и ко мне никто не дотянется. Весь мой опыт бывшего следователя и оперуполномоченного говорил о том, что надо дергать за все нитки, которые есть в наличии, а вось какая-то и выведет к Берегову. В отличие от старого мира, где у меня было служебное удостоверение и официальный статус, в закрытом секторе у меня есть только доброе слово и пистолет, поэтому именно этими двумя аргументами я и буду оперировать. Сейчас я сидел за рулем минивэна Volkswagen Transporter и думал о своем житье-бытие на ближайшее время. Зоя, Анна Семеновна, Рома, его жена и еще несколько близких мне людей из коллектива «Кафе Ветеран» несколько минут назад уехали прочь из Новой Москвы. Пока они побудут в безопасности в поселке Кистеневка, который расположился на берегу плотины Зимина. С главой поселка у меня сложились весьма неплохие отношения. Еще бы, ведь именно я и Витька-таксист помогли им отбиться от банды, которая намеревалась взять штурмом поселок пару месяцев назад. Так что за Зоей, Анной Семеновной и остальными там надежно приглядят. За дорогих мне людей пока можно не беспокоиться, но это только пока. Если захотят меня прижать, то Зою и в Кистеневке достанут. Тут надо быть реалистом. Кистеневка — это не особо охраняемый объект, окруженный высоченными заборами и минными полями. Это всего лишь поселок, расположенный на небольшом удалении от оживленной трассы Новая Москва-Сосновск. Чтобы у противника не возникало желания меня достать через любимую женщину, я должен быть все время на виду. Значит, прятаться нельзя. Буду работать живцом. Соответственно, надо быть настороже. Зато сразу все лишние вопросы отпадут. Опять же, если меня хотят взять живым, то никто в спину стрелять не будет. А похитить человека на оживленных улицах довольно тяжело. Так что, скорее всего, за мной будут следить и выжидать удобный момент. А там ведь и жертва неожиданно может превратиться в охотника. Так что еще поглядим, кто кого. У правоохранителей есть довольно эффективный метод ловли на живца, когда переодетый сотрудник МВД выступает в роли приманки для поимки правонарушителя. Так, к примеру, в середине 90-х в Питере был пойман маньяк-милиционер Шувалов, который насиловал и убивал девочек. Стоп! Меня вдруг озарила неожиданная мысль. А с чего это я решил, что уже и так не являюсь наживкой для кого-то? Может, Берега все изначально так и задумал, чтобы я начал дергаться и активно действовать? Дима ведь не дурак, и тем более не трус. А если? Если прокрутить в голове события последних месяцев с того самого момента, когда Бреднев вышел на меня и предложил вернуться в проект, в который я никак возвращаться не хотел, то можно сделать весьма неоднозначные выводы. Бывший майор Бреднев занимал должность в финансовом управлении проекта. Я был ликвидатором со средними показателями, который просто выполнял порученную ему работу. В 2017 году проект закрыли, всех сотрудников распустили по домам, выплатив щедрые отступные. Я от своих отказался и, скорее всего, именно поэтому остался жив. За два года с момента закрытия проекта большая часть ликвидаторов была уничтожена. Полгода назад, а именно в феврале 2019 года, мне поступило предложение от майора Бреднева вернуться в проект, где возглавить одну из групп ликвидаторов. За это мне сулили приличное денежное вознаграждение и всяческие блага. Я отказался. На меня надавили. В итоге я решил уйти красиво, ликвидировал Бреднева, а сам сбежал в закрытый сектор. Параллельный мир, в который можно попасть через тайные порталы, расположенные на Урале и в Подмосковье. О мире закрытого сектора узнал совершенно случайно от одного из своих бывших подопечных, который трудился автослесарем в фирме, занимающейся перегоном автомобилей в ЗС-17. В мир закрытого сектора я ушел по поддельным документам, и вряд ли бы меня вообще тут стали искать. Но так уж получилось, что на КПП между мирами встретился мне мой давнишний армейский дружок, который спустя пару часов был убит в перестрелке, а я оказался замешан в крутой коктейль из контрабанды алмазов, левака Димы Берегова и роковой красотки Инги. Берегов сделал мне предложение, отказ от которого сулил серьезными неприятностями, которые, впрочем, все равно настигли меня. Но это еще ладно, тут, как говорится, дело житейское. А вот то, что Берегов сделал запрос касательно меня в Старый мир и каким-то чудом попал на кураторов проекта, вот это было уже хреново, дальше некуда. Группа захвата прикатила по мою душу незамедлительно. Слава богу, мне свезло, и я смог их уничтожить. Одного даже успел разговорить перед смертью. Из допроса удалось узнать, что меня хотели схватить живьем, чтобы использовать подковерной возне между различными структурами в Старом мире. Создатели проекта хотели его возродить. А вот олигарх Хомутов, в чьи сторонники меня случайно записали, явно был против этого. И вот тут начинается самое интересное. Почему Берегов решил исчезнуть? Чего он испугался? Меня? Вряд ли. Испугался проблем со своим непосредственным начальником Хомутовым? Возможно. И как мне быть дальше? Что делать? Первый порыв — найти Берегова и убить его, тем самым обрубив все концы, ведущие ко мне. Если здраво рассудить, то можно понять, что смерть Димы мне особо ничем не поможет, так как в Старом мире уже и так знают, где меня искать. Мало того, случайно меня связали с олигархом Хомутовым, к которому я никаким боком не отношусь, но организаторы проекта думают иначе. И как тогда быть? Чтобы надежно обрубить все цепочки, ведущие ко мне, хорошо бы не только Берегова устранить, а еще и Хомутова и отца-основателя проекта, замминистра МВД РФ Калугина В.И. Калугин — это легенда МВД, вечный замминистра. Калугин Василий Иванович занял пост министра МВД в 1991 году, сразу после августовского путча, и занимает этот пост до сих пор. Министры МВД сменяют друг друга, а Калугин как сидел в своем кабинете в Москве на улице Житной, 16, так и сидит. Поговаривают, что даже ремонт в его кабинете никто не делал с начала 90-х, а у его секретарши и у него лично нет персонального компьютера, потому что Калугин не доверяет электронным носителям, и весь документооборот ведется с помощью допотопных печатных машинок. А еще поговаривают, что именно замминистра Калугин решает, кто будет следующим министром МВД в России. И вроде как выход из сложившегося тупика очевиден. Надо устранить Калугина, и тогда обо мне все сразу забудут раз и навсегда. Но тут есть одна загвоздка. Все возвращающиеся из закрытого сектора в старый мир долго не живут, и буквально за считанные дни сжирает лучевая болезнь. Закрытый сектор — это мир, попав в который мгновенно исцеляешься от любой формы и стадии онкологического заболевания, но при этом возвращаться в старый мир нельзя. Я онкологией не болел, значит, в старом мире смогу протянуть до 2 недель. При этом хреново себя начну чувствовать уже через пару дней после перехода. Получается, что у меня банально не хватит времени на разработку операции по ликвидации Калугина. Все-таки замминистр МВД – это высокопоставленная фигура, которую охраняют как зеницу ока. К нему просто так не подступиться и с кондачка не завалить. Подготовка ликвидации может занять месяцы. А столько времени у меня банально нет. Как тогда быть? Может ли Калугин дотянуться до меня в этом мире? Конечно, может. Одна попытка уже была. И тут надо заметить, что на стороне проекта играл Берегов, который способствовал моему возможному похищению. Если убрать Берегова, то до меня будет весьма трудно добраться. В принципе, уже сейчас, когда вскрыта связь Берегова и проекта, я уже не подпущу к себе никого из окружения Хомутова. Может, забить на все эти телодвижения, забрать Зою и Анну Семеновну, дорвануть куда-нибудь глухой медвежий угол, где нас точно не отыщут. Соблазнительно, но нереалистично. Человек – существо социальное, и долгие годы жить где-нибудь на отшибе, без регулярного общения с другими людьми, весьма трудно. Год-два, и любой волком взвоет. Нет, в глухую оборону уходить нельзя. Надо атаковать. А посему действовать буду, как запланировал. Найду Берегова, вытрясу из него душу, а дальше видно будет. Любой человек оставляет после себя следы, по которым его можно найти. Надо только ухватиться за кончик веревки и расплести его, дергая за торчащие нитки, следы. Но перед тем, как начать дергать за нитки, надо хорошенько подготовиться, потому что любую войну выигрывает тыл. Мне нужна база, а лучше 2 или 3. Транспорт, специальные технические средства, оружие и боеприпасы. И чтобы все это заиметь, нужны деньги. И чем больше их будет, тем лучше. Лучше всего дело обстояло с оружием. У меня был приличный арсенал на все случаи жизни. Пара снайперских винтовок, Ремингтон 700 с Устон СС и СС Винторез, ПП-1901 «Витязь» и ПП-9101 «Кедр Б», оба с интегрированными глушителями, 2 дробовика с разной длиной ствола, 10 пистолетов, небольшой запас взрывчатки, россыпь разномастных детонаторов к ней. Патронов было не особо много, но купить их проблем не составляло, благо продавали их на каждом углу в Новой Москве. Можно, конечно, обойтись и без всего этого. В конце концов, в прежние годы, работая опером в не самом благополучном районе Питера, я как-то справлялся с одним ПМ. Не было у меня ни пары-тройки автомобилей, ни спецсредств, даже квартиры собственной не было. Жил в ведомственном общежитии и ничего. Гонял местный криминал, только шорох стоял. Но там я был власть, мент при должности и полномочиях. А здесь я всего лишь решительно настроенный человек, а таких в закрытом секторе пруд-пруди. Ладно, авось прорвусь. Буду решать проблемы по мере их поступления. Первым делом надо раздобыть денег, причем чем больше, тем лучше. При себе у меня было чуть больше 100 000 рублей. Пока хватит, но лучше найти больше. С чего начать? С посещения банка. Там и деньгами разжиться можно, оформив кредит, заодно и за ниточку одну смыкнуть. Банк, а именно то отделение, где трудился Игорь Яшкин, было самым очевидным местом, с которого мне следовало начать поиски Димы Берегова. Игорь, молодой сотрудник банка, был связью Берегова. Именно через него Дмитрий передал мне привет, когда я отлеживался в Кистеневке после ранений. Если люди Берегова где-то меня и будут караулить, то точно возле этого отделения банка, поэтому я оставил это на завтра. Надо хорошо подготовиться и немного отдохнуть. А денек выдался тот еще. Сперва мне нужно озаботиться временным жильем, где можно перевести дух и хорошенько выспаться, чтобы мозги встали на место и голова начала работать. На примете было пару придорожных мотелей, располагавшихся рядом с выездом из города. Тут было много транзитных пассажиров на машинах, среди которых можно было легко затеряться. Заселился в мотель с прозаичным названием «У дороги», где снял сразу два соседних номера, чтобы иметь возможность скрытно покинуть его. Лишнее оружие оставлю в номере, засунув его под пластиковую обшивку стен в туалете. При себе будет два пистолета, один из которых с глушителем, ну и в минивэне припрятал винторез и помповый дробовик с укороченным стволом и обрезанным прикладом. Рядом с мотелем располагались кафе, пабы, разномастные магазины и парочка борделей. Здесь же находился оружейный магазин, в котором работал продавцом один из завсегдатаев ветерана Леха Кривой. Вот в ганмаркет я первым делом и заглянул. «Здорово!» — поприветствовал меня Леха, дыхнув застоялым перегаром. Кривой получил свое прозвище за шрам, который пересекал его лицо от левой скулы к правому виску. Леха был моим ровесником, ветераном первой чеченской кампании, с весьма тщедушным телосложением, что, впрочем, не мешало ему бухать как коню, а может и того больше. В закрытый сектор перебрался, чтобы избавиться от рака легких. Знакомы мы с ним были шапошно, просто посещали одно и то же питейное заведение, в котором он был завсегдатаем, а я одним из владельцев. В оружейном магазине Леха работал несколько лет, слыл весьма толковым продавцом и ушлым хитрованом, который не чурался левачить, торгуясь под полы не только боеприпасами, оружием, но и узкоспециализированной электроникой. Именно эта сторона его деятельности мне и нужна. Думаю, он мог бы мне много чего рассказать о моем хорошем знакомце Медведеве, который до недавнего времени трудился в той же конторе, где начальствовал Берегов. А может, и вовсе знает чего о самом Дмитрии. Только просто так мне Леха вряд ли что расскажет. Надо его заинтересовать хорошим заказом. Оружейный магазин интерьером не блистал. Простенькие прилавки из фанеры, на стенах такие же фанерные щиты, увешанные ружьями, автоматами и винтовками, вешалки со снарягой, формой и амуницией. Без изыска, все просто, недорого и утилитарно. «Привет! Патронов бы мне прикупить!» — начал я, протягивая вырванный из блокнота лист. «Почти всего пока нет!» «Почти всего пока нет!» — отрицательно мотнул головой Леха, изучив список моих хотелок, только под заказ. «Из того, что есть, обычные 9×18, 9×19 и 12-й калибр с картечью и пулями. 9×39 много надо? Могу с витрины отдать одну пачку». «Давай», — согласно кивнул я. «Остальное долго ждать? Неделю». «Долго», — скривился я. «Что поделать?» — развел руками продавец. «Заказ специфичный. Такой только официально. А для своих?» — хитро сощурился я. В заявке были специальные патроны 9×18 с повышенной пробивной способностью. Ими я мог снарядить не только ПМ, но и ПП «Кедр». Также нужны были специальные патроны 9×19 для глушителя и матчевые для снайперских винтовок, ну и кое-что из хитрой электроники, которые просто так даже в магазинах закрытого сектора не продают. «Сделаю», — подумав несколько минут, ответил Кривой. «Будет дороже, но уже послезавтра утром». Леха Кривой сделал быстрый подсчет на калькуляторе, написал итоговую сумму на листе и показал ее мне. «Ничего себе! Дорого! Видимо, на моем лице все это отобразилось, потому что продавец тут же произнес. И это, считай, без моего интереса. Отдам за ту сумму, что и сам купил. Чисто из уважения к тебе и Роме. Ну и понимаю, что берешь все это, чтобы поквитаться с теми придурками, что вчера разнесли ветеран». «Лады, согласен», — хмыкнул я. Я предполагал, что Леха решит содрать с меня три шкуры, но тут, похоже, речь шла не о трех, а сразу о пяти шкурах. Ладно, если все сложится удачно, то перед тем, как расплатиться за заказ, Кривой мне расскажет все, что надо, иначе хрен ему, а не деньги. Если бы мне очень нужно было все перечисленное в заявке, то проще и дешевле было бы сгонять в село Плюхово, что расположено на трассе Новая Москва-Сосновск, и в тамошних оружейных злобазах все это купить. Разница в цене была очевидна. Не удивлюсь, что именно там и закупался Леха всем левым товаром. — Тебя где найти? — спросил Леха. — В мотеле у дороги, — ответил я. — Задаток дашь? — Да я сам к тебе послезавтра в течение дня зайду. Нормально будет? — Да. Но если в торговом зале магазина кто-то еще будет, то ты ничего вслух не говори. Сам же понимаешь, что это левак. Я твой заказ в багажнике своей машины оставлю. Увижу тебя, молча отдам ключи, ты все заберешь, деньги также в багажнике оставишь. — Понял. А это у вас чего? — спросил я.